Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях замечательная балерина, лауреат многих всероссийских и международных балетных конкурсов и фестивалей Надежда Иванова. Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте!
Надежда, я очень рад видеть вас в нашей студии православного радиоканала «Воскресение». И сегодня передача творческая, интересная, потому что люди искусства, театральные люди – это всегда столько эмоций, буря каких-то впечатлений новых, новых взглядов на жизнь. И балет, конечно, искусство, которое мы как-то с особым, наверное, трепетом воспринимаем, когда приходим в театр. Я знаю, что у вас балетная семья, и вот по этому поводу сразу первый вопрос. Ваш путь творческий, именно вот как балерины, он уже как-то был изначально предначертан?
Ну, я думаю, что, наверное, где-то да, где-то изначально был предначертан, ну, плюс к тому, что у меня семья балетная, можно сказать, что родилась практически в театре и провела все свое детство в театре рядом с мамой, с папой, и даже, можно так сказать, вместо сандаликов надевала пуанты, у меня мама приносила маленькие такие пуанты, и я с удовольствием ходила и в садик в пуантах, и на улицу в пуантах, то есть и в театр с собой меня мама брала, и там проводили, можно сказать, все свои вечера и даже некоторые выходные, то есть все в театре. Меня ходили и искали потом, у меня еще брат маленький, младший, и мы ходили по закулисам или по разным цехам, и уже после того, как заканчивался рабочий день у родителей, нас искали по разным гримеркам, цехам и так далее. Вот.
Ну вот эту театральную атмосферу вы так, получается, с детства так впитали ее, как губка. Для вас не было вот такой какой-то, наверное, может быть, когда человек впервые приходит в театр и вообще оказывается за кулисами вот такого какого-то волшебства, да? Вот это с детства уже волшебство, оно вошло в вашу жизнь?
Я думаю, у меня как будто оно родилось со мной, это волшебство. Я всегда, сколько себя помню в детстве, я всегда знала, что я буду поступать в училище, что я буду балериной, как это все устроено. Такое ощущение, что я даже о чем-то другом и не думала. Просто вот оно так шло и шло, что вот театр, балерина, пуанты. Как будто бы я уже родилась с этой мыслью, и внутри меня это уже было.
Вот. Про пуанты отдельная, наверное, строчка, потому что для людей непосвященных нужно сказать, что пуанты – это очень болезненно для балерины. Ну, вы говорили, что прямо с детства уже и в детский садик, и просто так одевали. Вот этот переход такой не был болезненный? Или когда вот вы уже начали творческую свою деятельность или учебу в училище, у вас не было такой мысли, пуанты – это, оказывается, очень больно?
Я не помню, чтобы я как-то акцентировала на этом внимание, что это больно. Для меня это было нормально, что больно. Ну, что-то там стирали пальцы в кровь или что-то болели стопы. Для меня это было так нормально, что я не обращала внимания, что это больно. Вот, наверное, как-то так. Не было для меня каким-то это...
Ну, учеба в училище, она в хореографическом училище, я имею в виду, это, наверное, такой уже процесс, который, ну, был неизбежен. Одно дело, когда ты со стороны наблюдаешь с такого, наверное, может быть, детского восприятия театр, все это красиво, волшебно, но годы учебы, когда начались, вот когда вы так полностью в эту тему вникли, не было ощущения того, что, боже, как же это тяжело, может быть, стоит все бросить, это как-то не отталкивало вас?
Нет, не отталкивала. Я любила балет вот с рождения, я к этому шла, я знала, что я буду учиться в училище, мало того, что в интернате жила, ну, это общежитие для детей иногородних, я училась в Перми. Я столкнулась только с одними трудностями, с завистью детской. Я от этого, так скажем, пострадала очень сильно. Может быть, моя душа так пострадала. Из-за того, что конкуренция была такая, то ли мне завидовали, то ли что. Были такие случаи, что, например, мне отрезали тесёмки на пуантах.
Это прямо в училище?
Прямо в училище. Это был годовой экзамен, когда год учишься. И сдаешь экзамен, и прямо на самом экзамене я надеваю пуанты, и у меня отрезаны тесемки. Не одна тесемочка бывает, так что они оторвутся, там что. А из-за того, что я была в семье балетной, я знала, как все, что пришивается, что нужно проверить. То есть я такая очень ответственная и скрупулезная была к этим вопросам. И надевая, уже будучи в классе, мы там делали станок, середину, ну, поэтапно сдаем экзамен. И, значит, в почти уже конец экзамена мы надеваем пуанты, и у меня все тесемки 4 штуки, их на одной 2 и на другой 2, и они отрезаны, просто лежат в пуантах отрезанные, вот. Для меня это было очень обидно, потому что я не сдавала этот этап урока, и мне, естественно, поставили очень низкую оценку. И я переживала, что я не могла показать. Вот я так долго работала, целый год на этих пуантах, и я уже давно была знакома с этой обувью и процессом, как на них стоять, много что умела. И мне этого не удалось показать комиссии, и я была очень расстроена.
Вот. Ну, вот этот случай, он не ожесточил вас? Как вообще вы отнеслись?
Нет, я, к сожалению или к счастью, я не стала более жестокой. Даже наоборот, мне стало так жалко тех людей, которые это сделали. Мне было обидно за себя, я расстроилась, потому что это какая-то была виновата, без вины виновата. Вот так вот, то есть в чем я виновата? Ни в чем. Ну, вот так вот, у меня есть данные хорошие к балету, меня там сразу отметили в училище учителя, что я очень способная, одаренная, и у меня неплохо все шло, прям с первых дней, можно так сказать. Вот, ну, кто-то в моем классе посчитал, что мне слишком много всего, и надо ей немножко помочь спуститься с небес на землю. Вот, ну... И как мне мама моя объяснила, что чем сложнее для тебя будет путь, тем будешь сильнее ты. Если тебе отрезали, значит, ты именно достойна чего-то большего. То есть как в бесплодную яблоню камни не кидают. Ну, что-то в этом роде.
Мама всегда поддерживает? Вот, допустим, какая-то новая премьера, вы участвуете в какой-то постановке новой. Советом ли, как вообще происходит это?
У меня мама вообще волшебная. Я думаю, что мне очень с мамой повезло. Несмотря на то, что она балетный человек, и, по идее, все балетные, ну, многие балетные артисты, родители, они своих детей растягивают и очень строго с ними обращаются. И, ну, бывает такое прям настойчиво. У меня мама ни разу не ругалась на меня, ни как-то так... не заставляла меня не заниматься, не растягиваться. Я все это делала сама и с удовольствием. Мама, конечно, все помогала мне. Мало того, что мама мне шила все костюмы. Все костюмы, в которых сейчас танцую я, все шила мама. И, выходя на сцену, я ощущаю себя в этих костюмах, как в объятиях мамы, в руках. Это поддержка, это любовь, она всегда рядом со мной. Это очень прям трогательно.
Вообще театр, конечно, это удивительная история, это не только артисты, это много, как говорят правильно, цеха в театре существует, и гримеры, цех гримерный, да, и цех монтировщики, ребята, которые ставят декорации, и, конечно, пошивочный цех. Вообще, вот как устроена эта система, расскажите, пожалуйста.
Ну, наверное, потому что я практически родилась в театре, родилась как балерина, родилась как человек, родилась как творческая личность. И я люблю вот сам вот этот вот дом, она какая-то отдельная планета получается театральная. Даже вот в Екатеринбургском театре в нашем я когда танцевала, заезжаешь на территорию театра, вот шлагбаум открывается, ты заходишь на эту территорию, заходишь в театр, и все, и здесь уже пошло волшебство, это запах творчества, запах пыли вот этой вот волшебной. Там все смешивается, запахи декораций, клея, из которого делают, ну, добавляют, например, там в декорации, в обувь, в какие-то разные, как они называются...
Ну, реквизит, наверное, да?
Да, реквизит. Да, папье-маше, это все склеивается, все вручную. И ты идешь там вплоть до людей, которые прибираются, да. Ты всех знаешь, со всеми здороваешься, все знают тебя. Ну, это огромная семья творческая. Ты зашел на территорию театра, тут тебе и могут и туфли сделать, и одежду сшить, и накормить тебя, и все что угодно. Мне даже плотники делали специальную палочку для того, чтобы разогревать стопы, катать. Там огромная семья, большая, творческая жизнь.
Вот в театральной в этой семье вам уже такие козни не строили? Не было таких случаев? Я сейчас про тот случай, который случился в училище с вами.
Ну, уже в таком взрослом возрасте уже как-то то ли я стала более жестко ко всему относиться. Ну, и как-то нет, не было такого. Был только еще один вот похожий случай в училище. Там вообще был... Еще один жестокий для меня был случай, что второй год обучения был в училище, и нас отправили в Италию на фестиваль детский. Меня и моего одноклассника. Мы там танцевали 2 балетных номера. Вот, и я жила в интернате с 3 девочками, нас было 4 человека. Вот, и я сложила свой балетный чемоданчик, все вещи, ушла на ужин, пришла, взяла чемоданчик, нас директор училища встречал, и мы садились на поезд, ехали до Москвы, и потом из Москвы летели в Италию. Вот, и уже в поездке в вагоне я замечаю, ну, не то чтобы замечаю, а подумала, надо бы проверить еще раз чемодан. Открыла чемодан, смотрю, у меня там совершенно нет балетных вещей. Ни пуанты, ни трико, ни то, что я на голову надеваю. Вообще ничего нет. Просто почти пустой чемодан. И я уже говорю директору, было очень страшно признаться, что у меня нет ничего, потому что директор, она подумала, что это я такая... безответственная, маленькая девочка, вот так вот отнеслась, не взяла ничего, все забыла, проиграла, обо всем забыла и ничего не сложила. Мне было это очень обидно, тоже опять без вины виноват. Вот. Но в Москве мы пошли в театральный магазин, все мне приобрели, купили, все это я по дороге пришивала опять тесемки, но новые пуанты это тоже довольно сложно, обносить их надо, а практически не было времени. Ну, в общем, в самолете я как-то их надевала, тоже разнашивала по дороге. В итоге конкурс прошел хорошо, но фестиваль. Все было замечательно, мы вернулись в училище. Естественно, я была отругана, наказана директором училища. Мне никто не верил, что я все с собой взяла. У меня просто вытащили это, пока я ходила на ужин. И я потом нашла свои вещи. Я нашла их в комнате. Они были очень высоко в шкафу, практически под потолком. Такая антресолька у нас была. И когда мы уезжали на каникулы, я обсматривала всю комнату, последняя уезжала, вот, и нашла эти пуанты и все свои вещи именно там.
Ну, действительно, такие истории, они, наверное, только могут закалить.
Да, я очень закаленная, не сдаюсь. А в театре все в порядке. Мне даже повезло, в первые годы в театре в Екатеринбурге я работала с мамой, мы сидели в одной гримерке, нам даже еще повезло, что мы в одной связке маленьких лебедей стояли. Вот так вот.
А свой первый выход на сцену помните, когда это случилось?
Свой первый выход именно в театре?
Ну да, уже когда вы, будучи зрелой, ну не зрелой, только выпускницей, вот самая первая роль, наверное, самый первый выход. Сразу у вас были сольные партии?
У меня было один раз был выход в Байдерке в последней линии. Это был самый первый выход. И я никогда не
стреляла. Кардебалет.
Кардебалет, да, в самой последней линии. Вот. Но я очень сильно волновалась. Для меня, наверное, это было более волнительно, чем просто выйти что-то сольное станцевать. Это был, наверное, первый выход и в кардебалете. И, наверное, он был последний, потому что, ну, после этого я танцевала только ведущую партию.
Вот если мы говорим о театре, вообще о балетных партиях, присутствует ли конкуренция между балеринами? Вообще важна ли она в таком виде искусства?
Конкуренция, мне кажется, везде и всегда, и всюду важна. Но такая здоровая, не так, чтобы «О, я тебе подрежу тесёмки, отгрызу ахиллы». И все, я буду первая. Нет, это очень интересно, когда много разных балерин, у них у каждой свой внутренний мир, свое видение партии, своя техническая способность к балету. Это очень интересно. То есть сегодня я сделаю вот так, а что сделает другая балерина? Ну, здоровая конкуренция всегда важна. Мне нравится, так интереснее.
Когда идет подготовка к какой-то партии, здесь ведь, наверное, есть две составляющие. Это и техническая составляющая, и образ, который вы должны передать со сцены. Что труднее для вас? И, может быть, над чем интереснее работать?
Ну, начало пути, конечно, я больше отдавала внимание на техническую составляющую. Как правильно сделать, исполнить пируэты, как прыгнуть больше, выше, дальше. В общем, был вот на это упор. Вот. А когда уже ты набрал всю технику, более-менее такой стал зрелый, естественно, уже мысли идут про саму партию. Вот «Ромео и Джульетта» мне очень нравилось. Долго я готовила, смысла очень много в движение вкладывала, в эмоциональную подачу, где нужно сделать более акцент на веселую, беззаботную Джульетту. Ну, то есть, и даже с каждым разом спектакль все равно немного был другой. То есть где-то больше давала чего-то, где-то поменьше, думала, здесь я больше переиграла, надо поменьше. Также «Жизель» очень интересная была партия, и до сих пор у меня есть своя, так сказать, точка зрения Жизели, так как все думают, что Альберт там обманул Жизель, и такой он подлый, и изначально он показан в негативном свете. Для того, чтобы было бы, наверное, более драматично, я немного Жизель раскрыла для себя по-другому, что я Альберта оправдала во всем. И поэтому, наверное, более трагично получается моя Жизель.
Вы как-то специально готовите себя к спектаклю? Есть, может быть, какие-то, ну, ваши фишки какие-то, чтобы... Вот сегодня Жизель, да, завтра Китри, Дон Кихот. Что нужно, чтобы вот в эту эмоциональную составляющую войти? Как себя подготовить? Есть какие-то у вас свои приемы?
Ну, задолго до спектакля я уже понимаю, например, если какой-то будет спектакль, там, Жизель, Ромео, Дон Кихот или что-то в этом роде, естественно, немножечко как бы вживаешься в эту роль. Ты продумываешь, какие будут шаги, например, просто даже шаги по сцене, как они зависят от роли, какая, например, там, Жизель, она немного с болезненной такой историей, да, у нее больное сердце, значит, шаги должны быть, но она веселая и беззаботная девушка, любящая жизнь. То есть, начиная даже просто с шагов. И вот в жизни я хожу и продумываю. То есть, я уже, будучи в какой-то бытовой ситуации дома, я продумываю, как это будет на сцене. То есть, все время я уже в роль вживаюсь немножечко.
Какие-то особенно, может быть, любимые партии для вас есть?
Особенно любимая для меня стала «Аврора» в балете «Спящая красавица». Я с этой партией выпускалась из училища. Ну, не знаю, наверное, это очень сказочно и красиво, и все девочки ждут этого принца на белом коне, который придет их поцелует, они проснутся, и все, и сказка. Мне еще нравится сам спектакль из-за того, что там очень много фей, то есть там много волшебства и сказочности. Вот, я думаю, что и сказка близка, и плюс по техническим данным я очень люблю исполнять «Аврору».
Надежда, вы знаете, вопрос такой у меня появился. Сказочные спектакли, сказочный театр, сказка такая на сцене. Как в жизни происходит? Есть ли у вас ощущение сказки, вот этого полета в жизни?
Я думаю, наверное, да, потому что даже мой ребенок, он всегда говорит: «Мама, ты живешь в какой-то сказке, у тебя розовые очки». Ну, несмотря на все бытовые какие-то проблемы, я верю в то, что есть что-то высшее, доброе, и любовь спасет мир. Что-то вот так вот как-то.
Ну, действительно, вот многие наши слушатели, наверное, зададутся вопросом, что балет – это очень тяжкий труд, и совместить вот и диету, да, и семью, и детей – это вообще возможно, или это какие-то уникальные случаи, как вы считаете?
Я не знаю, как у других балерин, но я в первую очередь, вот пока я еще танцую, я ассоциирую себя, вот я сначала балерина, а потом я мама. Я сначала балерина, а потом я женщина. Потому что для меня профессия балерина не существует, а есть уже, как, не знаю, национальность такая, данность такая. Вот я балерина, вот человек – это балерина. Потому что ты не можешь это сделать. То есть оттанцевать, ну, я не могу. Может быть, другие балерины, им как-то это удается. Я всегда балерина, то есть дома – я не могу себе позволить лишний раз там что-то съесть, потому что я балерина. Я не могу позволить себе пойти на солнышке позагорать, потому что завтра у меня будет Жизель, к примеру, и я не имею права быть загорелой, потому что мне нужно будет изображать дух белый, прозрачный, то есть это тело должно быть соответствующее спектаклю. Вот. И какие-то такие моменты, ты всегда ощущаешь себя, ты сначала балерина, потом ты все остальное. Мама, мама, жена и так далее.
Балет, он с детства вот так организовывает как-то такие привычки, на первое место ставит именно, наверное, профессия. Да? Вот даже не профессия, а здесь правильнее, я думаю, слово «служение», наверное, подобрать. Вот есть такая организация, она с детства начинается?
Ну, наверное, у меня да, потому что у меня вот артисты балета... мама с папой, и я думаю, что, видимо, с детства у меня так все, потому как меня мама утром будила и говорила: заплетайся сама, ты поедешь в училище, кто тебе будет заплетать? Ты будешь делать это сама, ты должна уметь это сама. То есть меня так вот настраивали, что если не ты сама, то никто тебе не сделает. А так как я балерина уже вот родилась, я с такой мыслью, что я буду балерина, я знала, что это мне надо. Я это любила. Все трудности я прохожу с любовью, потому что я знаю, что ну, по-другому я не могу жить.
Надежда, вы объездили много разных стран, выступали на разных сценах. Как вам кажется, наш зритель здесь, российский зритель, насколько он отличается и чем? С западным зрителем, может быть, или с зрителем в Китае, или зрителем где-то еще в какой-то стране?
Ну, скажем, что русский балет любят везде, но выражают свою любовь, конечно, по-разному. Каждая страна свою любовь и благодарность по-разному выражает. Испанцы, они более такие душевные, итальянцы тоже, они аплодируют, могут громко кричать. Китайцы более сдержанные, они аплодируют только если это 32 фуэте в «Лебедином озере», вот, и в конце спектакля, то есть они дожидаются именно концовки уже, и тогда аплодируют бурно. Вот. А цветы дарят практически только в России, практически нигде в других странах не было цветов. Ну вот в Китае, да, еще дарят цветы. Россия у нас, конечно, отличается радушием, именно что вот и цветы бывают на сцене, одеваются в театр красиво еще. Есть такие привычки у людей.
Ну, для нашего зрителя выход в театр – это праздник. Все-таки еще до сих пор осталась такая.
Ну, слава богу, пусть так и будет. А иногда думаешь, господи, да лучше бы просто пришли бы в театр и посмотрели бы. Ну, отдохнули от бытовых каких-то проблем, вжились с артистами в роль какую-то, прожили какую-то сказку. Ну, вот забыться немножечко атмосферой. Иногда уже думаешь, ладно, если нечего человеку надеть такого праздничного, да, не все же могут себе позволить там каблуки, вечернее платье в пол. Можно просто прийти очень чистым, опрятным. Но посмотреть спектакль, это того стоит.
Надежда, хочу спросить вас о хореографических постановках. Сейчас очень много появилось в театрах современной хореографии. Как вы к ней относитесь? Пробовали ли вы себя в каких-то таких вот новых постановках? Вообще нравится ли вам это?
Ну, все новое всегда интересно. Вот. Я не очень много себя использовала в таких современных постановках, не удалось мне, не столкнулась я, но были такие случаи, моменты, что танцевала. Мне очень понравилось, но, наверное, все-таки мое сердце и душа отданы классике. То есть я лучше, для меня интереснее станцевать «Миллион первое какое-то «Лебединое озеро», потому что оно каждый раз будет пережито мной по-новому, что-то будет больше добавлено, не как-то по-другому переосмыслено. Каждый спектакль будет по-новому. И мне это интересно. Так как классика, она настолько кристально чиста, и совершенства невозможно добиться. То есть любую грязь и помарочку будет видно зрителю. Этого нельзя допускать. Поэтому совершенства ты никогда не добьешься. И ты все время есть к этому вот это стремление сделать еще лучше, чем вчера. Вот. А в современной хореографии, мне кажется, там можно также усовершенствоваться, но никто никогда... Нет вот этих вот правил каких-то и границ. Поэтому можно выйти за правила и можно выйти за границы. И, не знаю, мне кажется, в современной хореографии нет такого. Вот должно быть чисто и кристально. Никто из зрителей не может понять, как это должно быть. Вот, в отличие от классики. Ну, это мое мнение, может быть, кто-то по-другому, но я считаю, что в театре должно быть артист должен уметь все и современную хореографию танцевать, потому что после современной хореографии тело очень хорошо тренировано, и оно может больше дать в классике, то есть именно вот по техническим данным. Классику может оно обогатить, разнообразить, разукрасить. Вот, я думаю, так.
Наверное, весь репертуар, который только было возможно, вы станцевали. Есть ли какая-то, может быть, мечта у вас, как у творческого человека? И вообще, какие планы?
Планы на данный момент... Я даже не знаю, какие планы.
Ну, вы продолжаете выходить на сцену, продолжаете танцевать.
Да-да-да, пока этот год точно я еще потанцую, ну, хочу. Но, наверное, буду уже завершать потихонечку свою карьеру. И, возможно, мне бы хотелось передать какой-то опыт свой другому поколению. Вот. Может быть, пойду в педагоги. Плюс ко всему, я еще увлекаюсь там шитьем, вязанием, костюмами. Может быть, что-то буду помогать с костюмами артистам. Не знаю, пока такие планы. Достойно закончить свой творческий путь.
Надежда, мы все знаем, что действительно творческий путь, ну, он разный у каждой балерины, у каждого артиста балета. У кого-то он чуть длиннее, у кого-то он пораньше заканчивается и в силу каких-то травм различных, потому что это тоже истории очень бывают тяжелые, трудные. А вот в таком возрасте, достаточно молодом еще, зрелом практически, когда балерина, ну, выходит на пенсию, да, если можно так сказать, заканчивает свой творческий путь, насколько вообще тяжело себя найти потом, потому что для тебя заканчивается сцена, для тебя начинается какая-то новая совершенно жизнь. И есть ли такое понимание, что тебе как-то трудно? У тебя закончился такой этап жизни с детства, который начинался и с которым было связано все. Тяжело ли найти себя потом? Как вообще вот происходит у других? Как вы на этот вопрос смотрите?
Ну, это очень, очень грустный вопрос, потому что есть такое выражение, это не я придумала, но я это чувствую, что артист балета, не все, но мне вот это вот выражение близко, умирает два раза. То есть вот ты заканчиваешь свой творческий вот путь, свою вот эту вот деятельность, и как будто бы ты прожил эту жизнь, и что-то в тебе умирает. Ну вот я это так вот ощущаю, я где-то глубоко в душе немножечко умираю, я знаю, что это уходит, это отпустить надо. Для меня болезненно, честно признаюсь, для меня болезненно. Болезненно, потому что ты вроде бы только-только расцвел, ты только понял весь вкус, что ты можешь сделать, что ты можешь еще дать, что ты можешь подарить зрителям много эмоций. И плюс ко всему, я, можно так сказать, живу этими эмоциями. То есть я могу целый день ничего не есть, но если станцую спектакль, мне как будто бы еды не нужно. Я заряжаюсь вот этой эмоцией, прожитой какой-то рассказанной историей. И отпустить все это, закончить, для меня это очень сложно. Я не знаю, что будет дальше, не знаю, как я буду себя находить. Но, наверное, жизнь продолжается, наверное, что-то, не потеряюсь, что-то будет интересное.
Надежда, и в завершении нашей сегодняшней программы я попрошу вас пожелать что-то нашим слушателям православного радиоканала «Воскресенье».
Я хочу пожелать всем слушателям, всем людям планеты Земля добра, любви, света, не опускать руки, верить в себя, в сказки, в какое-то волшебство, радоваться солнышку, ходить в театр, заряжаться эмоциями, как бы трудно ни было, не терять чувство любви и способность любить. Пусть что-то маленькое, что-то светлое всегда случается каждый день. Поэтому, наверное, любить и верить в сказку. Всего доброго.
Надежда, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю интересную встречу. И, конечно, я хочу пожелать вам крепкого здравия. И жить и только жить, радовать своих зрителей, которые приходят на спектакли. И вот то доброе и светлое чувство, чтобы вы и продолжили нести в этой жизни, передавая, может быть, будущим ученикам, будущим поколениям, которые будут выходить на сцену, вдохновение жизненного, и пусть на вашем творческом пути будет все безоблачно. Спасибо вам большое за ваш талант, за вашу любовь к этому прекрасному виду искусства.
Спасибо. До свидания.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях была замечательная балерина, лауреат многих всероссийских и международных балетных конкурсов Надежда Иванова. До новых встреч, дорогие братья и сестры. Оставайтесь на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Да хранит вас Господь!